В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня в нашем выпуске. В Севастополе анонсируют проведение туристического сезона. Крымчанин Олег Приходько отрицает обвинения в подготовке теракта во Львове. В Украине появился спецпредставитель по санкционной политике против России. Напомню, на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и Ютуб страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 15 июня. Однако при этом российские власти города с 1 июня снимают ряд ограничений. Подконтрольный России временный губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с этой даты будет разрешено посещение набережных, скверов и парков при условии соблюдения социального дистанцирования. Также возобновляются услуги по перевозке пассажиров на маломерных прогулочных судах и аренде таких судов в экскурсионных и личных целях. Кроме того, с 1 июня в Севастополе снова заработают фитнес-центры.
Продолжает действовать запрет на посещение музеев, заповедников, лесов, природных парков, в том числе ввиду установления особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на соответствующих территориях города Севастополя. Возобновить деятельность фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта. До вчерашнего дня говорил, что пока это невозможно, но вышли рекомендации Роспотребнадзора по тому, как это может быть организовано. Поэтому предлагаем разрешить с учетом взятия на себя, конечно, организаторами этого вида бизнеса, этой деятельности, соответствующих правил Роспотребнадзора.
По состоянию на сегодняшний день в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Об этом местным СМИ сообщил Михаил Развожаев. По его информации, новый пациент контактировал с заболевшим коронавирусом жителем города. Также Михаил Развожаев сегодня заявил, что с 1 июня все прибывающие в город туристы смогут пройти тестирование на коронавирус прямо на блокпостах при въезде в Севастополь. По словам чиновника, после этого человек должен соблюдать самоизоляцию, пока не придет результат теста. А для тех, кто прибывает в Севастополь из неблагополучных по коронавирусу мест, будут ужесточать правила, а именно обяжут предоставить справку о том, что приезжие не заражены коронавирусом.
Граждане также могут представить отрицательный результат лабораторного исследования, которым проводилось при въезде на территорию Республики Крым на автомобильном или железнодорожном подходах. Ну, вот непонятно, там сейчас будет такое тестирование установлено или нет. Если будет, то мы его тоже предусмотрим, что эти результаты могут быть предъявлены. Тем не менее, с 1 июня мы такое тестирование готовы организовать на трех пунктах пропуска.
До 15 июня в Севастополе сохраняется запрет на проведение развлекательных, культурных, спортивных и других подобных мероприятий с массовым присутствием граждан. В российском правительстве города уточнили, что при условии сохранения благоприятной обстановки в городе после открытия новых сфер деятельности может быть принято решение об открытии туристического сезона с 15 июня. В частности, уже разрешено бронирование в местных гостиницах и апартаментах с 15 июня. Напомним, что в Крыму режим повышенной готовности действует до 31 мая. При этом с 18 мая отменен всеобщий режим самоизоляции, однако крымчане обязаны носить маски в общественных местах и транспорте.
Новости на радио «Крым Реалии».
В Крыму за прошедшие сутки 6 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие уже госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом сообщил заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
3 – это Сакский район. Все 3 были госпитализированы ранее с диагнозом внегоспитальная пневмония. По протоколам были обследованы на новую коронавирусную инфекцию. И по результатам положительных тестов были госпитализированы в условиях инфекционного стационара. 4-й случай – это Симферопольский район. Жительница Симферопольского района работает в Ялте. Пао Массандра была контактная по раннему подтвержденному случаю. 5-й случай – это Черноморский район. Житель Черноморского района обратился в Сакскую центральную районную больницу с жалобами. Был госпитализирован с диагнозом внегоспитальная пневмония. И 6-й случай – это контактный житель, город Симферополь. Это рабочий на дорожно-строительная компания, которая находится на 11-м километре у нас в обсерватории.
В то же время на лечении в стационарах Крыма находятся 182 пациента с внеубольничной пневмонией, 11 из них в тяжелом состоянии. В таком же состоянии находятся 4 человека, больных коронавирусом, 3 из них в реанимации. Об этом во время утреннего брифинга сообщил подконтрольный России заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лисковский.
С учетом новых 6 случаев положительных на ковид, в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение 157 человек. Выписано с начала периода с выздоровлением 195 человек, в том числе 17 человек за последние сутки. Из 157 человек, находящихся на лечении, 4 пациента в тяжелом состоянии. 3 пациента находятся в реанимации Симферопольской городской клинической больницы номер 7 и 1 пациент Ипатрийской городской больницы. Из 4 пациентов 4 находятся на неинвазивной ИВЛ. Кроме того, 110 пациентов в средней степени тяжести и 43 пациента в удовлетворительном состоянии. Всего под медицинским наблюдением находится 2356 человек.
Отметим, что всего в Крыму зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. Умерли 11 человек, а в Севастополе 161 случай заражения COVID-19. 3 пациентов скончались. Ранее в Крымской правозащитной группе отмечали, что уровень диагностирования коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе остается низким. Также украинские власти заявляли, что Россия несет полную ответственность за распространение COVID-19 на аннексированном полуострове.
Украина в центре внимания.
Министерство иностранных дел Украины назначило специального представителя по санкционной политике. Эту должность занял посол по особым поручениям Алексей Макеев. В сообщении пресс-службы украинского МИДа сказано, что Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. В ведомстве также уточнили, что назначение Алексея Макеева будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для, цитирую, «усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека». Конец цитаты. Напомним, что в 2014 году ряд международных организаций признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости.
Крым в центре внимания.
На суде в России крымчанин Олег Приходько опроверг обвинения в подготовке теракта во Львове. Напомним, что Олег Приходько является украинским активистом, его задержали в Крыму в октябре прошлого года. Российское ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. В частности, крымчанину меняют подготовку теракта в Генеральном консульстве России во Львове. Во время судебного заседания, которое состоялось в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, соседней России, Приходько выразил свое несогласие по делу. Более того, он заявил о преследовании украинцев и крымских татар на полуострове, а также сообщил, что считает свое дело политически мотивированным. На вопрос прокурора о применении к нему пыток во время задержания и допросов Олег Приходько ответил отрицательно. Следующее судебное заседание по делу украинского активиста состоится 9 июня. По словам адвоката Сергея Легостова, планируется вызов и допрос свидетелей. Напомним, что Олег Приходько остается под стражей до 15 сентября этого года. Апелляционный военный суд города Власиха Московской области России 7 мая отклонил жалобу защиты крымчанина на продление ареста, чем оставил решение об аресте Приходько в силе.
Новости на радио Крым. Реально.
Предприятие «Крымэнерго» предъявило иск к руководителю телеканала АТР Ленуру Ислямову на 1 миллиард рублей. В такую сумму «Крымэнерго» оценила ущерб от блэкаута из-за подрыва опор линии электропередач в Херсонской области в 2015 году, в котором российские следователи обвиняют Ленура Ислямова. Сумма ущерба фигурирует в материалах дела, которыми располагает «Крымреалии». Кроме «Крымэнерго», об ущербе в рамках данного дела заявило Управление МЧС России по Крыму. Предъявленная сумма составляет более 40 миллионов рублей. Подконтрольная Россия Министерство здравоохранения Крыма заявило об ущербе в размере 5 миллионов рублей, а также о своих претензиях заявил и Черноморский флот соседней России. Заявленная им сумма составила 217 тысяч российских рублей. Адвокат Ислямова Алексей Ладин на своей странице в Фейсбуке написал, что это, цитирую, первый иск в его практике за 1 миллиард рублей. Но, по словам Легостова, безотносительно вины Ленура Ислямова, «Крымэнерго» должно сначала доказать ущерб от недополученной электроэнергии. Напомним, что подконтрольный России Верховный Верховный суд Крыма уже начал рассматривать по существу уголовное дело против Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение в создании незаконного вооруженного формирования, подготовке и совершении диверсии, а также по статье о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Простите. Сам Ислямов все обвинения в свой адрес отрицает и подчеркивает, что лично принимать участие в процессе не будет.
Мы будем бороться всеми возможными средствами с оккупантом, где угодно. На информационном фронте, то, что сейчас у нас позволяет, это он тоже фронт. Адвокаты, которые там находятся, они тоже делают героические вещи. И они, как минимум, протоколируют все вот эти вот фамилии тех людей, этих судей, этих прокуроров. И вот тут уже именно международные суды будут именно давать оценку тому, что происходило и происходит сейчас в Крыму. Поэтому материалы нам нужны, поэтому Ладин там будет, поэтому Николай Полозов там...
Уголовное дело против Ленура Ислямова российское ФСБ возбудило в октябре 2015 года и вскоре объявило его в федеральный розыск.
Новости на радио Крым. Реально.
В Алуште главу мусульманской общины обвинили в якобы пропаганде экстремистских организаций. Это сообщает объединение «Крымская солидарность». Крымчанин Руслан Эмирвалиев занимает пост исполняющего обязанности председателя местной мусульманской религиозной общины Алушта. По данным активистов, его вызвали в прокуратуру города, где сообщили о том, что в отношении него возбуждено административное дело по обвинению в пропаганде символики экстремистских организаций в интернете. Также мужчину уведомили, что неисполнение требований прокурора и уклонение от явки влечет за собой дополнительную административную ответственность. Адвокат Лилия Гимиджи сообщила, что материалы дела сейчас передаются прокуратурой в суд, а сторона защиты готовится к судебному процессу. Информация о данном деле в открытых источниках российских правоохранителей Крыма отсутствует.
Крым в центре внимания.
Михаил Развожаев подтвердил, что намерен баллотироваться на выборах российского главы Севастополя. Подконтрольный России временный губернатор города отметил, что вскоре представит свою передвыборную программу.
Для меня, конечно, это большая ответственность, потому что я иду не как там самовыдвиженец, я иду от партии, от «Единой России». Это накладывает большую ответственность, потому что, как я уже сейчас говорил коллегам, мы должны полностью отчитаться по программе, которую мы брали на себя обязательства в рамках партийных выборов в законодательное собрание, а партия представляет сейчас большинство в законодательном собрании. Прежде всего, это вопросы благоустройства, они все идут, но мы должны будем за лето максимально все доделать, все предъявить результат избирателям, которые нам поверили на выборах в законодательное собрание. Но я как губернатор, как высшее должностное лицо, сейчас спал отвечающий за эти все процессы. Соответственно, здесь все, как говорится, в моих руках, и я должен это сделать.
Напомним, что накануне отделение российской провластной партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе определилось с кандидатами на главу подконтрольного России правительства города. Помимо Михаила Развожаева, партия выдвинула также кандидатуру Ирины Кравец. Она является членом президиума политического совета севастопольского отделения партии «Единая Россия». О выдвижении Ирины Кравец рассказала российский сенатор из Севастополя Екатерина Алтабаева.
Для всех севастопольцев, наверное, очевидно, что основная кандидатура – это временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Владимирович Развожаев. Но без альтернативных выборов не бывает. И поэтому мы вот посоветовались, и из состава президиума политсовета мы выбрали коллегу, которая хорошо известна в Севастополе. Ирина Ивановна Кравец, директор школы номер 25. Она много-много лет работает в системе образования Севастополя.
Единственную кандидатуру от партии «Единая Россия» планируют определить на конференции, которая состоится 11 июня этого года. А выборы подконтрольного России губернатора Севастополя состоятся 13 сентября. Напомним, что Украина, Соединенные Штаты Америки, а также страны Европейского Союза не признают результаты так называемых выборов в аннексированных Крыму и Севастополе, которые проводит Россия.
Новости на радио «Крым. Реально».
Больше сотни жителей Керчи остаются без воды второй день. Как сообщает предприятие «Вода Крыма», в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе по улице Сергея Борзенко и углу улицы Самойленко. Из-за отсутствия водоснабжения для жителей организован подвоз воды, утверждают на предприятии. Напомним, что накануне из-за аварийных ремонтных работ в Керчи без воды остались 120 тысяч человек. В марте этого года председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гасанюк сообщал, что из-за изношенности водопроводных сетей и потери питьевой воды на полуострове составляют 50%.
Новости на радио Крым. Реально.
Российское ФСБ сообщает о задержании директора транспортной компании в Ялте. В ведомстве утверждают, что подозреваемая представляла в Департаменте социальной политики Российской администрации Ялты ложные данные о количестве перевезенных пассажиров льготной категории. На основании тех документов, которые она направляла в департамент, ей в качестве субсидий было выплачено более 11 миллионов рублей. По данным ФСБ, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Имя и фамилия задержанной в ведомстве не называют, ее комментарии отсутствуют.
Крым в центре внимания.
Это все новости к этому часу, и основную часть нашей программы мы посвятим вот какой истории. В начале мая прозвучали заявления относительно Украины, относительно Крыма, России со стороны бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Он тогда заявил в интервью, что считает, что санкционную политику в отношении России и Западу стоит ослабить, и даже состоялось такое своеобразное пари, точнее об этом пари заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он сказал, что он предлагает Герхарду Шрёдеру пари, что даже еще при жизни Герхарда Шрёдера, которому сейчас ему 76 лет уже, Крым вернется в состав Украины. И мы обратились к этой теме сегодня, потому что история об этой дискуссии получила продолжение. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там можно смотреть нашу трансляцию, слушать, оставлять прямо под трансляцией комментарии. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, на этой неделе бывший канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шрёдер заявил, что считает бессмысленными санкции против России в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины в Германии Андрея Мельника якобы, цитирую, «никого не интересует». Об этом бывший глава немецкого правительства сказал в своем подкасте, первый выпуск которого был опубликован во вторник. В выпуске, который был в целом посвящен борьбе с коронавирусом, а совсем не Украине, ни России, ни Крыму. Тем не менее, Шрёдер упомянул о России и заявил, цитирую, «не нужно практиковать санкции друг другу, я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» Конец цитаты. И ведущая подкаста уточнила у него, идет ли речь о после, и он, Герхард Шрёдер, повторил свою фразу, далее опять цитата, «да, карлик из Украины, это никого не интересует, даже в Германии». Конец цитаты. Напомню, что это были слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. На реакции на эти слова мы остановимся отдельно, но важно понимать предысторию вопроса и место в ней темы Крыма. Итак, в начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью немецкой газете «Тагер Шпигель» сказал, что аннексированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции следует отменять. И сказал тогда же Шрёдер, что, цитирую, «ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине». На это тогда отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он назвал данные заявления Шрёдера бесстыдными, это цитата. Посол отметил, что Украина очень ценит, цитирую, железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнанию аннексии, а самому Шрёдеру он предложил пари. Далее опять-таки цитата. «Еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери Украины. Это также очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на запад. Западе. Так посол Мельник прокомментировал высказывание Шрёдеру в комментарии агентству Укринформ. Напомню, что Герхард Шрёдер возглавлял немецкое правительство с 1998 года по 2005. Вскоре после ухода с должности канцлера Германии Владимир Путин предложил Шрёдеру возглавить компанию Nord Stream. Это управляющая компания строительства газопровода «Северный поток». На данный момент Шрёдер является также председателем совета директоров компании «Роснефть». Сам президент России Владимир Путин никогда не скрывал, что у него с Герхардом Шрёдером близкие отношения, дружеские отношения. Вот, например, одна из историй, которую Путин рассказал о Шрёдере прессе в 2015 году. Давайте послушаем.
С господином Шрёдером были однажды у меня вот в резиденции, он приезжал много лет назад уже, и пошли в баню. Она загорелась. Правда, правда. Он как раз налил себе пиво, я ухожу, я говорю: слушай, Герхард, нам надо отсюда выходить срочно, мы горим. Он говорит: ну сейчас пиво допью и пойдем. Я говорю: ты что, с ума сошел? Мы горим, ты понимаешь или нет? Но он все-таки пиво допил, так настойчивый мужчина.
Вот такую историю рассказал о своей дружбе с Герхардом Шрёдером Владимир Путин, президент России. Эту историю он рассказал в 2015 году. Сегодня же будем обсуждать вот заявление последнее Герхарда Шрёдера в отношении и Украины, и России, и посла Украины в Германии Андрея Мельника. Будет у нас также позиция непосредственно самого посла. Мы вам о ней расскажем прямо в прямом эфире. Напомню же нашим слушателям, что 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам присоединяется сейчас по телефону немецко-украинский журналист Данил Билык. Данил пишет, в частности, и для украинской редакции Deutsche Welle, немецкой волны. Данил, приветствую тебя в нашем эфире.
Здравствуй.
Вот как сложились эти связи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим уже канцлером Германии Герхардом Шрёдером? Вот отличался, например, ли Герхард Шрёдер какой-то пророссийской позицией тогда, когда он возглавлял немецкое правительство?
Ну, я не знаю, можно ли назвать это пророссийская позиция, но так или иначе, Герхард Шрёдер во время своего канцлерства запомнился в частности своей открытой политикой по отношению к странам бывшего Восточного блока, так называемого, в первую очередь России. Но я думаю, что когда мы говорим об этом, мы должны не забывать о том, о каких годах мы говорим. Мы говорим о годах, которые ты уже назвала, 98-2005 годы. И это годы, когда Путин тоже был другим политикам, и я думаю, что если мы это учитываем, то можно понять, почему Герхард Шрёдер вел себя так.
Как сами немцы восприняли новости в свое время и сейчас о том, что вот бывший канцлер Германии работает в определенной степени на Россию? Да, я уже упоминала для наших слушателей, что Герхард Шрёдер является председателем совета директоров компании «Роснефть». Кроме того, он возглавлял и возглавляет компанию Nord Stream, которая является управляющей в строительстве газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».
В первую очередь, если и можно говорить о каких-либо реакциях в немецком политикуме и в немецкой общественности на работу Герхарда Шрёдера на структуры, связанные так или иначе с Кремлем, то тут, я думаю, можно говорить в первую очередь на 90% только о его должности в Nord Stream, потому что и Nord Stream 2, потому что это дотрагивает период, который непосредственно следовал его канцлерству. И тогда во второй половине нулевых годов немецкая общественность в большинстве своем очень критично смотрела на то, что без пяти, точнее, только 5 минут, как не канцлер, работает на такие структуры. Что же касается его должности в компании «Роснефть», то я думаю, что если ты пройдешь по улицам немецких городов или даже спросишь рядовых членов социал-демократической партии о том, что они думают об этом, они удивлятся, потому что, может быть, даже не будут знать, что Шрёдер является представителем совета директоров Роснефти, ибо не стоит забывать, что прошло уже 15 лет после окончания его канцлерства, и в Германии, в том числе в социал-демократической партии, выросло уже целое поколение людей, которые совершенно не помнят и ничего не связывают в своей жизни с его канцлерством.
Вот как бы ты, ну это уже вопрос продолжения того, о чем ты сказал, как бы ты охарактеризовал реноме Герхарда Шрёдера вот на данный момент в Германии, прислушиваются ли к его мнению, вот в частности к тому, что он говорит, например, что нужно отменять санкции, введенные против России, начиная с 2014 года?
Ну, я, может быть, такую отсыл к прошлому сделаю небольшой. Герхард Шрёдер – это всего лишь третий канцлер и последний в истории Германии, который является членом социал-демократической партии, или являлся. Его предшественники Вилли Брандт и Хельмут Шмидт стали, вошли в историю, скажем так, как гораздо более сильные, влиятельные персоны, и после окончания своей карьеры, особенно Хельмут Шмидт, до своей смерти пару лет тому назад, был активным участником ток-шоу и активным участником медийного дискурса. А Герхарде Шрёдере такого сказать нельзя. То есть это скорее человек, который ушел в приватность, да, то есть стал уделять внимание в первую очередь своим делам, своей работе, новой, бизнесу, своей личной жизни, и очень мало высказывался о больших темах, которые заботят нацию, и не пытался себя так или иначе показать таким старым мыслителем и отцом всех немцев.
Ну тогда интересно, объяснил ли он как-то появление своего подкаста, и как реагировали на это, ну, как минимум, немецкие медиа?
Да, тем не менее, его подкаст и его интервью также с Шпигель и не являются первыми, конечно же, его выступлениями в СМИ. И раньше он славился тем, что время от времени выстреливал в медиа с теми или иными комментариями по отношению политики Германии на данный момент. И делал это он часто в большинстве случаев, можно сказать, в 100% случаев, без обсуждения с партийными коллегами, чем вызывал, ну, мягко говоря, легкую озлобленность, даже можно сказать, своих партийных коллег, в первую очередь тех партийных коллег, которые находились в тот или иной момент при власти, потому что он любил критиковать председателей социал-демократической партии и так далее. Что касается подкаста, я специально сегодня, когда узнал, что мы будем говорить, позвонил двум активным членам социал-демократической партии на разных уровнях, ну, скорее, на более низких уровнях, но которые в своей жизни очень много времени посвящают партии. И оба человека сказали мне, что они слышали, что такое подкаст есть, но не слушали его. Да? Я думаю, что это очень о многом говорит, что все-таки в партии он является скорее человеком прошлого, которому, если прислушиваться, только из уважения к его бывшей должности. Что касается немецких СМИ, то они действительно написали об этом подкасте, и в том числе самые такие известные и влиятельные газеты, как консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung и более левая Süddeutsche Zeitung. и Шпигель написал. И во всех этих комментариях можно посмотреть некую иронию. Мол, Шрёдер пытается заработать себе вес, которого, или как бы сделать вид, что у него есть вес, которого у него на самом деле нет. Это было очень любопытно читать.
Поняла, спасибо большое. Это был украинский журналист из Германии Даниил Билык. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот свежее заявление, которое сделал на этой неделе бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он в своем подкасте, в первом же выпуске своего подкаста, упомянул о санкционной политике в отношении России, которую он считает несправедливой, и даже вот пустился, ну, можно сказать, такие оскорбления в адрес украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвав его карликом. Но тут можно напомнить о том, что ранее в этом месяце, в мае, Андрей Мельник предложил Герхарду Шрёдеру, который сделал заявление о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, предложил пари. Он сказал, что еще при жизни Герхарда Шрёдера, ему сейчас 76 лет, Крым вернется в состав Украины. И тут, к слову, можно упомянуть о том, что свое 70-летие Герхард Шрёдер в апреле 2014 года, это было, отмечал в Санкт-Петербурге, в России, и тогда часть немецкой прессы критиковала Шрёдера, посчитав такое, ну, как бы решение его некорректным, потому что на тот момент, как и сейчас, в принципе, официальная немецкая дипломатия выступала с критикой России за ее действия в Крыму и на Донбассе. Сделаю важное заявление, такое мы перед эфиром пытались связаться с Герхардом Шрёдером, мы направили ему запрос через его официальный сайт с просьбой так или иначе присоединиться или представить как кого-то уполномоченного своего представителя, который бы смог поучаствовать в эфире и отреагировать на то, что в этом в эфире будет звучать. Ну, на момент выхода в эфир мы ответа не получили, но, тем не менее, будем приводить вам те позиции его, которые есть в публичном пространстве. Мы же вот сейчас на момент выхода в эфир получили уже такое развернутое заявление непосредственно посла Украины в Германии Андрея Мельника. Я процитирую вам только фрагмент его заявления. Оно большое, а уже расширенную версию вы сможете прочитать на сайте Крым Реалии. Уже буквально, я думаю, с минуты на минуту появится. Я процитирую это заявление на украинском языке. Далее эти два абзаца, это будет цитата. «За допомогою нового модного подкасту пан Шрёдер заходився відбілювати свій пошарпаний у Німеччині імідж, хоча і цей креатив навряд чи допоможе. Його ім'я назавжди закарбується у всесвітній історії як синонім цинічного лобіста Кремля, який, попри свої потуги, зазнав провалу. Замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснефтінських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону». Конец цитаты. Напомню, что это фрагмент заявления реакции на слова Герхарда Шрёдера, непосредственно посла Украины в Германии Андрея Мельника. Полностью с этим заявлением вы сможете ознакомиться на сайте Крым Реалии. Я же отмечу, что вы можете присоединиться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои вопросы и комментарии у нас под YouTube-трансляцией или трансляцией в Фейсбуке. Заявление Герхарда Шрёдера, которое он сделал в своем подкасте на этой неделе, уже спровоцировало реакцию Министерства иностранных дел Украины. Замглавы МИДа Василий Боднар назвал высказывания Шрёдера подлыми и низкими, это цитата, и добавил, что, по его мнению, этот комментарий Шрёдера, цитирую, «предостережение для других сторонников России в Европе, не водитесь с российскими деньгами». Конец цитаты. На слова Шрёдера отреагировал и Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Он считает, что в Москве, цитирую, дали указание повысить градус своей пропаганды в отношении Украины. По мнению Павла Климкина, заявление Шрёдера – это часть такой работы. Бывший украинский министр считает, что, цитирую, «эта истерия будет иметь продолжение, и вряд ли целью является отвлечь внимание россиян от внутренних проблем и падающих рейтингов». Конец цитаты. У нас есть возможность непосредственно у Павла Климкина выяснить, что же он имел в виду. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин с нами на прямой связи. Павел Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер, витаю.
Объясните, пожалуйста, вот что вы вкладывали в то, что в свой такой прогноз, что вот эта, цитирую, истерия будет иметь продолжение, и какова же цель таких заявлений?
Цель поднять ставки, цель, звичайно, также полягает в том, чтобы, по умягчення санкцій, в ідеалі на скасування санкцій. От вчорашня заява в Нью-Йорку щодо того, що припинимо стріляти, ну, власне, так воно майже і було сказано, тільки коли будуть пом'якшені санкції, це, в принципі, апофеоз. А Шрёдер, до речі, теж не якийсь незалежний елемент цієї кампанії. Це частина цієї кампанії, і подкаст він не просто так почав. Тому і проблема ж не тільки в його імідже. Проблема в тому, що він зірвався на відверте хамство. Для колишнього канцлера Німеччини це щось насправді нечуване. Якщо ви подивитесь німецькі ЗМІ за останні там пару днів, там з нього навіть кіпкують. Deutsche Zeitung, якщо я не помиляюсь, сказала, що навряд чи можна підозрювати, що він не вживав щось на кшталт алкоголю до кінця подкасту. Тобто такий сарказм, причому абсолютно відвертий. Але те, що градус істерії зараз підвищується, подивіться, що відбувається на російських каналах стосовно України. Причому абсолютно свідомо. І частково це, звичайно, для того, щоб відволікти увагу, а частково абсолютно свідомо, щоб накручувати істерію і шукати момент для подальшого підняття ставок, чи військового, чи гібридного, що, на жаль, будемо дивитися.
Павел Анатольевич, вот сам Герхард Шрёдер, ну, как бывший глава немецкого правительства, он так или иначе фигура влиятельная. Может ли его позиция по Крыму, например, то, о чем он говорил, что Крым никогда не отдадут Украине, что санкции нужно снимать, может ли это иметь влияние на какую-то часть немецкого политикума, ну вот на тех, от кого зависят практичные шаги Германии в отношении России, Украины и вот в частности санкции?
Ну, на якусь частину політикума, звичайно, може. Але на тих, хто приймає рішення стосовно позиції Німеччини, 100% ні. Оскільки Шрёдер вже ж не тільки на сьогодні лобіст Росії. Шрёдер на сьогодні, це, як на мене, агент російського впливу. Те, що він робить в рамках своїх подкастів, причому таким хамським кшталтом, те, що він робить, просуваючи проекти, такі як «Північний потік», через все, що можна, він насправді поставив себе в таку досить специфічну ситуацію. Ну і насправді в Європі, якщо ви подивитесь, це унікальний випадок, коли колишній канцлер реально працює на російський наратив, на російську логіку. Тому вплив, можливо, на частину бізнесу теж можливо. Ми маємо розуміти, що недооцінювати російську компанію, і не тільки Шрёдера в Європі, не тільки в Німеччині, не потрібно. Потрібно постійно працювати на те, щоб доводити і нашу емоцію, і те, що робить Росія, це реальна загроза не тільки нам, це загроза європейській безпеці. І там є дуже багато складових. Є військова складова, є енергетична складова, ну, є інформаційна складова. От остання інформація, те, що пошту відомства федерального канцлера, особисто канцлера, ну, реально хакнули таким сленгом, якщо говорити російські спецслужби, це насправді дуже чітко показує німецькому політикуму, що таке Росія і де вона є.
До назначения министром иностранных дел вы были, вот, скажем так, на месте Андрея Мельника, вы были послом Украины в Германии. И вот уже тогда вы замечали ли, как работает пророссийское лобби в Германии и насколько оно активно, каковы его основные задачи?
Зрозуміло, воно постійно існувало, але Росія включила буквально іншу передачу після 2014 року. Якщо ви подивитесь уважно, чи почуєте уважно подкаст Шрёдера, він там про мене намагається говорити, про колишнього міністра закордонних справ, оскільки я його багато разів критикував. Причому критикував як посол в ті часи, і це там сприймалося дуже хворобливо, але як міністр багато разів, кажучи, що це не просто лобіст, але агент російського впливу. Це його завжди дуже сильно дратувало його оточення. Але я вважаю, що такі речі мають висловлюватись абсолютно прямим, дуже, я не знаю, таким штампом. Не якось там в дипломатичних речах. Є речі, які працюють в рамках дипломатії, але є речі, які стосуються, якщо хочете, моралі і чесності. От саме так воно і для мене працює.
Ну вот буквально последний к вам такой вопрос. В этом своем заявлении на этой неделе Герхард Шрёдер сказал, что, мол, вот позиция там украинского посла никого в Германии не интересует. Действительно ли это так? Что имел в виду, по вашему мнению, Герхард Шрёдер?
Ну, він хоче сказати, що те, що він каже, це важливо, а те, що всі інші кажуть, це не важливо. Тобто він хоче створити навколо того, якщо хочете, певний варіант віртуальної реальності. Позиція Німеччини, вона визначається не Шрёдером. Більше того, навіть соціал-демократичній партії Німеччини, яка традиційно є більш проросійською, у нього не так багато прихильників. А йому, звичайно, б хотілося, щоб жодні інші думки в німецькому політику не циркулювали. І він вже не просто так цей підкаст відкрив. Тобто його слухають, це впливає. Я не думаю, що це просто така данина моді, якщо хочете. Я думаю, що це погоджений елемент російської кампанії. Він буде і далі говорити подібні речі. Ну, але ми маємо нам своє робити. Причому ми маємо робити це системно і дуже послідовно. У нас є багато друзів, але друзів потрібно згуртувати і мобілізувати. От те, що сказав Андрій, він насправді сказав для того, щоб мобілізувати і згуртувати наших друзів. Так що воно працює, а те, що дратується Шрёдера, це ще раз доводить, що воно працює.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Германии, что, наверное, немаловажно в этом контексте. Я напомню, что мы пытались сегодня на протяжении дня связаться непосредственно с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, отправляли запрос на то, чтобы бывший канцлер, немецкий политик как-то представил свою позицию в этом эфире. Пока мы ответ не получили, но если такой ответ будет, обязательно мы дополним потом расшифровку нашего эфира на сайте. И я напомню, что президент России Владимир Путин не скрывает таких тесных отношений с бывшим канцлером Германии. В своем влоге под названием «Дружба Путина и бывшего канцлера Германии» Герхарда Шрёдера журналист телеканала «Настоящее время» вспоминал такой эпизод, мы далее приведем еще и фрагмент из этого влога, что в 2004 году, когда Герхард Шрёдер еще был во главе правительства Германии, выступая в прямом эфире, Шрёдер утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, можно ли назвать Владимира Путина демократом чистой воды. Через 10 лет, в 2014 году, в своей книге «Решение. Моя жизнь в политике» Герхард Шрёдер вернулся к этому вопросу. Фрагмент из книги озвучил телеканал «Настоящее время». Давайте послушаем.
А что такое, собственно, демократ чистой воды? Ведь такого просто не бывает. Никто не является настолько безупречно демократичным. Я не пересматриваю своего отношения к Путину. И я верю ему, что его целями являются функционирующая демократия и стабильное государственное устройство.
О дружбе Герхарда Шрёдера Владимира Путина упоминается в книге российского журналиста Михаила Зыгоря под названием «Вся кремлевская рать». Там есть несколько эпизодов. Один из них о таком периоде 2002 год, когда, вероятно, по версии Михаила Зыгоря, появилась основа для такого будущего тесного сотрудничества. Пишет Михаил Зыгорь там о том, что Владимир Путин в то время публично критиковал позицию США, Великобритании и Испании по вопросу войны в Ираке, и в этой риторике ему удалось привлечь на свою сторону Герхарда Шрёдера и тогдашнего президента Франции Жака Ширака. Из написанного Михаилом Зыгорем можно сделать вывод, что позиция Шрёдера по иракской войне фактически обеспечила ему тогда победу на выборах в Германии. Они прошли тогда же в 2002 году. А уже через несколько лет Владимиру Путину удалось привлечь Герхарда Шрёдера, к обсуждению идеи строительства газопровода «Северный поток», который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. И есть еще один фрагмент из этой книги, который мы решили начитать для вас. Это такой вот, опять-таки, фрагмент из книги Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать». Его пересказ отношений Владимира Путина и Герхарда Шрёдера.
Михаил Саакашвили, бывший в тот момент президентом Грузии, рассказывает, что Владимир Путин любил демонстрировать Шрёдера своим гостям как дорогой сувенир. Однажды во время саммита СНГ, показывая лидерам свою резиденцию, Константиновский дворец, Путин повел их в винный погреб. А там, как бы случайно, оказался Герхард Шрёдер. Путин подозвал его, попросил произнести тост, а потом отпустил, рассказывает Саакашвили. Каково же было мое удивление, когда через год он проделал ровно то же самое, но на этот раз, желая произвести впечатление на гостей Петербургского экономического форума. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России. Михаил Зыгарь. Издательство «Интеллектуальная литература».
Напомню, что мы направили запрос непосредственно Герхарду Шрёдеру с предложением представить свою позицию по озвученной в эфире информации. Заявлением сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем свежее заявление Герхарда Шрёдера, точнее его подкаст. На этой неделе вышел первый выпуск, где обсуждал Герхард Шрёдер вот ситуацию с борьбой с коронавирусом. И так получилось, что в этой теме он упомянул санкции против Запада, против России и даже, ну, обратился, упомянул посла Украины в Германии, назвав его карликом, и мы приводили вам уже ответ Андрея Мельника, посла Украины в Германии, на это заявление. К нам присоединяется российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вы считаете, вот действительно ли можно ставить знак равенства между тем, что заявляет Герхард Шрёдер в отношении там Крыма, Украины, России, санкций и позиции российского руководства? Вот такое предположение озвучил ранее в нашем эфире бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
С моей точки зрения, это довольно существенное упрощение. Суть проблемы действительно такая. Шрёдер, как и многие другие европейские политики, это то, что называется агентом влияния на терминологии НКВД или там ФСБ или КГБ. Вот таких людей очень много в Европе. Вот недавно скончавшийся, например, Джульетта Кьеза, известный журналист и европарламентарий и так далее. К ним специальные люди торят специальные дорожки. Их вербуют явно или неявно. Они могут быть на содержании, а могут быть просто очарованы приятными людьми, у которых есть общность идеологии. И в этом смысле, когда их вербуют или когда их там привлекают к работе, к ним умные люди из соответствующих органов подбирают ключики, кому-то подарки, кому-то просто уважение, кто-то идеологически близок, очень много таких левых социал-демократических политиков, кто-то геополитически близок, ну, например, там вот традиционно сам Путин близок к политикам, он там работал, у него есть опыт и, соответственно, файлы, которые характеризуют разных крупных людей немецкоговорящей части Европы. Мы все вспоминаем, как он на свадьбе у бывшего министра иностранных дел Австрии танцевал. Это все не случайно. Там всем под этим проведена большая работа. У Путина большой талант. Это и профессиональное свойство, и личное человеческое. Нравится людям. Он с кем надо, он суровый державник. С кем надо, он 100% либерал. К нему в глаза там заглядывал, кажется, и Джордж Буш, и увидел там, я не знаю, что-то хорошее он смог там увидеть. То есть, да, он талантливый человек, и не надо сбрасывать это со счетов. Но говорить, что Шрёдер – это зеркало Путина, ну, это просто сильное упрощение, хотя бы потому, что так однозначно реплицировать высказывание Путина для Шрёдера означало бы себя спалить, и его бы из Москвы за это тоже как бы и не похвалили. А все-таки роль Москвы велика, потому что он получает очень неплохую зарплату, будучи членом совета директоров или даже председателем этого самого «Северного потока-2». То есть в Москве, в Кремле, или точнее говоря, в ФСБ, умеют быть благодарными для нужных людей, там, за нужные решения.
Вот как раз о деньгах. В открытых источниках можно найти информацию о том, что за работу на компанию Nord Stream бывшему немецкому канцлеру предложили в свое время зарплату в 1,5 миллиона евро в год. При этом я вот вижу, что к нам под эфиром нашим трансляции на Фейсбуке присоединился к нам тут эксперт по вопросам энергетики из Украины Михаил Гончар. Он пишет о том, что, по его мнению, Шрёдер провалил лоббирование завершения «Северного потока-2».
А вот с этим бы я согласился как раз.
Что провалил?
Да.
Да, и сейчас буквально одну секунду, я уже закончу эту цитату, и у меня к вам есть небольшой такой вопрос. И заканчивая цитату, поэтому, по мнению Михаила Гончара, он стал заявлять о Крыме в духе путинских воззрений, чтобы сделать приятное, ну, Владимиру Путину, перефразирую. И можно также найти в открытых источниках данные о том, что за работу в Роснефти Шрёдер получает еще около 500 000 евро в год. Это данные за 2018. Вот, по вашему мнению, оправданы ли такие суммы? В чем ценность Герхарда Шрёдера для российских проектов?
Ну, понимаете как, всегда человек, который занимал очень высокие позиции, а уж Шрёдер-то занимал позиции выше не бывает в Германии, их всегда привлекают в качестве толкачей по так называемому GR, governmental relations политики. Ну и, например, там отставник Генри Киссинджер в Соединенных Штатах был привлечен крупной консалтинговой фирмой, и не только ей, Буз Аллен Хэмилтон, и, соответственно, был там вице-президентом и получал тоже очень серьезные деньги. Потому что он знает, кому надо позвонить, и с ним будут говорить. Не будут говорить, что я занят, извините. Поэтому деньги, в общем, они на самом деле большие для немецкого бюрократа, да и для американского тоже. Сейчас, по-моему, насколько я понимаю, заработная плата президента Соединенных Штатов около 300 000 долларов в год. Это совсем-совсем немного, особенно по российским стандартам, где миллиардами деньги считают. 1,5-2 миллиона долларов или евро в год на такую персону, как Шрёдер, такой стране, как Россия, конечно, не жалко. И, в общем-то, это с точки зрения организации бизнеса, если рассматривать «Северный поток» как бизнес-проект, что, конечно, не так, он является политическим проектом, так вот, с точки зрения бизнеса, конечно, иметь такого игрока в команде, я думаю, что любой крупный нефтяной трейдер или там какой-нибудь консорциум газовый хотел бы такое получить. Не все могут себе позволить, конечно, но Путин, поскольку его частная собственность в размере 17 миллионов квадратных километров, хоть и не очень эффективно, но большая, и поэтому он может позволить себе $1 000 000 считать его как семечки. Это расходы на пиар, на GR, это нормально.
Поняла, спасибо вам большое.
Эффективность.
Спасибо эффективность. Большое.
Эффективность оказалась недостаточной.
Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Напомню нашим слушателям, о чем сегодня идет речь. Дело в том, что во вторник вышел первый выпуск подкаста бывшего канцлера Германии, председателя совета директоров компании «Роснефть» на данный момент Герхарда Шрёдера. И он в этом подкасте рассуждал о ситуации с коронавирусом в мире и упомянул также и санкции в отношении России. И вот в этом подкасте он назвал эти самые санкции Запада против России бессмысленными в условиях глобального кризиса и добавил также, что критика посла Украины в Германии Андрея Мельника в его адрес якобы никого не интересует и даже назвал Андрея Мельника, украинского дипломата, карликом. Андрей Мельник, посол Украины в Германии, уже отреагировал на заявление, мы приводили вам это заявление. Добавлю только, что в этом же заявлении речь идет о том, что Украина хорошо понимают, и украинские дипломаты хорошо понимают о том, что официальная позиция Германии, ну, она совершенно отличается от того, что заявил бывший канцлер Германии. Обратили внимание там в этом заявлении на то, что санкции Германии являются одним из локомотивов санкций Евросоюза против России. Ну, и добавлю также, что мы обращались непосредственно к Герхарду Шрёдеру с просьбой отреагировать на то, что будет звучать сегодня в эфире, пока ответ от него не получили. К нам присоединяется по телефону Богдан Еременко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и депутат от фракции «Слуга народа». Богдан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы были удивлены, когда услышали, как отозвался бывший канцлер Германии об украинском после, и, в принципе, удивлены ли вы были тональности его заявлений?
Ну, зараз стільки і таке відбувається в світі, і не тільки з колишніми лідерами держав, але й з нинішніми, що, ну, скажімо так, важко пережити якийсь шок від того, що колишній високопосадовець обурений, злий чи з якоїсь іншої причини, ну, дозволяє собі фразу, якою можна було б не говорити, яка не є криміналом, але, звичайно, є спробою образити, і спроба публічно образити когось є, ну, звичайно, визнанням власної нервозності і невпевненості.
Вот у меня в связи с этим к вам вопрос. Я видела, как реагировали в Фейсбуке комментаторы на заявление бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, который отреагировал на эти слова Герхарда Шрёдера. Многие писали там, мол, для чего вообще реагировать на заявление каких-то бывших топ-политиков. Вот как вы считаете, ну, каковой была бы корректная реакция Украины на эти заявления, и действительно ли не стоит им придавать особого значения?
Ви розумієте, складне для мене питання, я признаюсь і поясню чому. З одного боку, як громадянин своєї держави, мені би хотілося, щоб все було так просто, позиція Росії, російські гроші і куплений Шрёдер. І, ну, на жаль, я говорю грубо, але це достатньо близько до реальності, то ви щойно, здається, говорили про це в програмі, тобто людина, яка на зарплаті газпромівських грошей вже, мабуть, два десятиліття, чи принаймні років 15 точно. Але, ну, є, звичайно, і інші складовиці цієї ситуації. Все, є і якісь суб'єктивні чинники, як нервозність Шрёдера. Він, очевидно, і в період перебування на своїй посаді, ну, перш за все, України не було чути, не було видно з її позиції. Тепер це, мабуть, трошки нове для європейців і, зокрема, для німців той факт, що Україна не лише заявляє свою позицію, але й перечить Німеччині. В цьому є, я розумію, що для деяких німців може бути проблема, тому що з Німеччина є найбільшим платником до внесків до Європейського Союзу. Європейський Союз – найбільший контрибутор допомоги Україні. Німеччина багато допомагає нашій державі. І тут країна, яка, ну, залежить і вдячна за допомогу Німеччині, раптом починає її вчити, як їй заробляти ті гроші, які, ну, частково в тому числі йдуть і на допомогу нам. Є цей момент, від нього нікуди не дінешся. Але це суб'єктивні якісь речі. Є об'єктивні складні процеси. Німеччина після Другої світової війни виховувалась у дусі покірності або непротиріччі з Радянським Союзом і Росією. Тобто німців привчали покоління за поколінням про те, що не можна перечити, не можна думати погано, ми винні. Перед, ну, ми, німці, мається на увазі, винні за Другу світову війну, ми винні перед Радянським Союзом, перед росіянами. Українців у цій парадигмі, звичайно ж, немає, не могло бути після Другої світової війни. І таким чином Німеччину виховували, ну, Німеччину демілітаризували. І мислення навіть у дуже багатьох нинішніх державних діячів і експертів, з якими мені доводилось останніми роками спілкуватися, ну, звичайно, демілітаризовано, воно не стратегічне. Німеччина мислить торговельними якимись угодами, стандартами. Це спосіб ведення політики. І, звичайно, санкції в цьому плані, ну, для Федеративної Республіки Німеччини значно складніший механізм. Це один з таких найбільш жорстких механізмів, які вона може застосовувати. У неї немає такого способу осмислення, який мають, наприклад, Сполучені Штати Америки, які, окрім санкцій економічних, мають, ну, фактично найбільший в світі військовий арсенал і вміють його достатньо майстерно застосовувати. Тому для німців це є проблема, і це проблема об'єктивна, їм треба буде переосмислювати роль своєї країни, тому що роль Німеччини зростає, в тому числі тому, що росте, ну, ось такий агресивний сусід, як Росія, тому що в минулому стратегічні проблеми безпеки Федеративної Республіки Німеччини вирішували американці, і зараз це зникає, Німеччині самі доведеться цим займатися. Тобто, ви бачите, є, ну, величезний ареал проблем, які, ну, призводять до цих, до тертя, до якоїсь позиції, яку нам, українцям, важко зрозуміти, або важко, принаймні, погодитись з нею, що вона справедлива і правильна щодо нас. Але, ну, ось таке життя, і ми повинні з цим рахуватися, і ми не можемо сприймати світ плоским. Він не є анти- чи проукраїнський, він такий, як він є.
Спасибо вам большое. Это был Богдан Еременко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, депутат фракции «Слуга народа». Богдан Еременко был с нами на скайп-связи. Я напомню, что сегодня в эфире «Радио Крым Реалии» мы говорили о том, о чем заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в своем новом подкасте. Первый выпуск его вышел на этой неделе. И, рассуждая о борьбе с коронавирусом, Герхард Шрёдер упомянул о санкциях в отношении России, назвал их бессмысленными и даже ответил на критику в свой адрес со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, даже назвал в этом подкасте украинского посла карликом. Мы приводили вам фрагмент заявления посла Андрея Мельника, в ответ на слова Герхарда Шрёдера. Вы можете ознакомиться с этим заявлением на сайте Крым Реалии. Я же отмечу, что мы, вот я вижу комментарии под YouTube-трансляцией, слабо ли нам пригласить Герхарда Шрёдера на эфир. Не слабо, мы обратились к нему за комментарием через его официальный сайт, и как только будет ответ, обязательно вам об этом расскажем. Благодарна всем, кто был с нами по радио, под YouTube, Facebook-трансляцией. Слушайте радио Крым Реалии. Елена Римовская желает вам хорошего вечера.